Ярослав Шимов, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В Туркмении выдвигают кандидатов в президенты. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву. Что дарят поляки на Рождество и что они делают с подарками? Кроме этого, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие рубрики и темы. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Ашхабаде в эти минуты проходит заседание Народного совета, высшего представительного органа Туркмении. На нем рассматриваются кандидатуры на пост президента страны в связи со смертью Сапармурата Ниязова. Совет уже назначил дату новых выборов – 11 февраля. О возможном развитии событий мой коллега Марк Крутов побеседовал с московским экспертом по Средней Азии, обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым.
Два дня до Халкмыслахаты не было достоверно известно, какого же рода персоналии будут предложены делегатам Халкмыслахаты, и согласования шли до самого последнего момента с участием старейшин аксакалов, которые были вызваны в Ашхабад и в туркменских провинций. Эти аксакалы должны были как бы представлять различные племена и кланы Туркменистана, чтобы придать большую легитимность этому решению. Конечно, эти старцы должны были оформить выбор, который, естественно, будет навязан теми, кто сегодня фактически уже управляет страной. Расчищается, что называется, площадка для принятия тех решений, которые выгодны одному человеку, который фактически сегодня стоит за принимаемыми в Ашхабаде решениями. Это Акмурат Реджепов, начальник личной охраны покойного президента Ниязова.
А когда можно ожидать выборов? По Конституции они должны состояться не позже, чем через 2 месяца, но туркменская оппозиция, как замечают наблюдатели, вполне возможно заинтересована в том, чтобы отсрочить эту дату.
Этот вопрос тоже не имеет никакого достоверного ответа, поскольку Халкмыслахаты при желании, являясь высшим конституционным органом, вправе изменить Конституцию, внести поправки в основной закон, в частности, касающиеся вот этой нормы о проведении президентских выборов после смерти президента. Но поскольку Туркмения является беспрецедентными, как известно, президентских выборов существует никогда не было. Представить, как все это будет оформляться, не возьмется никто. С точки зрения интересов туркменской оппозиции, конечно же, было бы выгодно отсрочить проведение выборов, во-первых, а во-вторых, не утверждать окончательно список кандидатов, которые могут претендовать на пост президента.
А что вообще может подвигнуть людей, которые сейчас принимают решение в Туркмении, кто бы это ни был, на то, чтобы пойти на какие-то контакты с различными представителями туркменской оппозиции, живущими за рубежом?
Только очень серьезные сигналы из зарубежных столиц, которые будут свидетельствовать о том, что новое руководство Туркмении вряд ли будет признано мировым сообществом, если выборы президента будут проходить в абсолютно недемократической обстановке.
С обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым беседовал мой коллега Марк Крутов. Продолжим тему. Лидер объединенной демократической оппозиции Авды Кулиев сообщил в интервью моему коллеге Андрею Шарому, что туркменская оппозиция выдвинула своего единого кандидата Нурберды Нурмамедова.
Наша организация объединенная демократическая оппозиция Туркменистана выдвигает своим кандидатом Нурберды Нурмамедова. Это известный человек, известный демократ. Он с самого начала боролся за демократию в Туркменистане. Много страданий испытал вот на своем пути вот до сегодняшнего дня. И даже сегодня он, мы слышали, что он арестован, пропал. Не можем найти, где он находится. 23 числа его забрали. Никому не говорят ни родственникам, где находится Нурберды Нурмамедов. Он в Туркменистане, он не выезжал оттуда, сидел много раз в тюрьме Ниязовской, выпускали, задерживали его, опять выпускали. И этот человек очень заслуженный, очень образованный, знает великолепно туркменский язык, великолепно на русском говорит. Очень подготовленный человек и всегда боролся за демократию, свободу слова и права человека в Туркменистане. Он по профессии транспортник, закончил сельскохозяйственный институт, работал в различных государственных учреждениях, но последнее время конечно, безработный.
А в чем заключается программа объединенной туркменской оппозиции? Что вы хотите поменять в республике?
Мы хотим поменять абсолютно все. Мы хотим, чтобы это было демократическим государством западного типа. Мы хотим, чтобы соблюдались права человека, чтобы была свобода слова, настоящая свобода слова. Мы хотим, чтобы народ участвовал во власти, в образовании, в создании властных структур, присутствие народа, принятие решений, правительственных, государственных решений. Народ участвовал в том, что делает государство. Через парламент, через общественные организации мы этого хотим. Мы хотим создать настоящую государственную систему управления страной.
Верите ли вы в то, что сейчас, после смерти Туркменбаши, в Туркменистане созданы условия для более-менее каких-нибудь демократических выборов?
Даже жестче становится, и нас это, конечно, расстраивает. Мы думали, что правящие круги осознают ту трагедию, которую привел Ниязов своей политикой. Но, к сожалению, они то ли не осознают, то ли считают, что они смогут корпоративным образом управлять страной.
Если предположить, что развитие событий пойдет не очень благоприятному сценарию, политический режим в Туркменистане в ближайшие недели, в ближайшие месяцы не будет ослаблен, эти гайки не будут распущены. Как вы собираетесь действовать? Большинство из деятелей оппозиции находится за границей.
Это верно. Мы, хотя и находимся за границей, но корни у нас в Туркменистане. Есть наши люди в Туркменистане. Они возмущены тем положением, которое существует и продолжает существовать в Туркменистане. Я думаю, что мы найдем возможность связаться, слиться со своим народом. Мы должны обязательно вернуться в Туркменистан. И предпринимаем определенные шаги для того, чтобы находиться в это время со своим народом и работать внутри Туркменистана.
А не может так сложиться, что сейчас окружение Туркменбаши просто выдвинет какого-то нового лидера, какую-нибудь компромиссную фигуру, которая более-менее устраивает тех людей, которые на самом деле руководят сейчас силовыми структурами республики и, собственно говоря, режимом уже покойного Туркменбаши. И на этом закончится весь процесс политических преобразований.
Я думаю, что они хотят именно этого. Но народ устал от этого режима и не выдержит дальше.
Исключен какой-то взрыв народного негодования?
Я думаю, что этого и не надо, нельзя допускать, чтобы взрыва не было в Туркменистане. Мы хотим это сделать мирным путем. Мы все делаем для того, чтобы по мирному сценарию развивались события, и мы пришли к демократическим преобразованиям мирным конституционным способом.
С лидером объединенной демократической оппозиции Авдыкулиевым беседовал Андрей Шарый. Однако, судя по всему, демократическая оппозиция Туркмении не едина. Интерфакс сообщает, что выдвинут еще один оппозиционный кандидат в президенты. Это лидер общественно-политического движения «Ватан» Худайберды Аразов. Мы, конечно же, продолжим следить за развитием событий в Туркмении. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в 2007 году завершились безрезультатно. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, Белоруссия продолжает настаивать на более низкой цене. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли сотни людей. В городе Лагос группа местных жителей пыталась похитить нефть из нефтепровода. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И мы возвращаемся к главной международной новости сегодняшнего дня. Только что мы о ней говорили. В Ашхабаде на чрезвычайном заседании Народного совета, высшего представительного органа Туркмении, решено, что выборы президента состоятся 11 февраля. Проблема выдвижения кандидатов на эти президентские выборы и от власти, и от оппозиции. Об этом подробно в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Нашу программу продолжит российская тема. Генпрокуратура России готовится предъявить новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Адвокаты бывших владельцев ЮКОСа и Минотепа уже вылетели в Читу, куда уже этапировали их подзащитных, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Официальных заявлений относительно того, будут ли в ближайшие дни предъявлены новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, представители Генеральной прокуратуры не делали. Адвокаты, уведомлениями вызванные в Читу, не сомневаются. Обвинения последуют. Однако пока непонятно, какие конкретно, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Михаил Ходорковский переведен в следственный заряд города Читы, и мы вот сейчас как раз с группой адвокатов отправляемся для того, чтобы узнать, в чем дело. Нужно быть большим пророком, чтобы представить, что план именно такой, предъявить новое обвинение.
Была ли действительно серьезная необходимость для предъявления обвинения переводить Михаила Ходорковского из колонии в следственный изолятор?
Это не только не было необходимости, это продолжение того беззакония, которое началось несколько лет назад и которому не видно конца. Мы надеялись, что конец уже близок. Оказывается, мы даже в этом государстве не отделались от иллюзий.
В похожей ситуации адвокаты Платона Лебедева, которые могут лишь предполагать, для каких именно следственных действий их пригласили в Читу, говорит адвокат Евгений Бару.
Мы сейчас знаем только одно, что нас пригласили для участия в следственных действиях с Платоном Леонидовичем, которые будут производиться в Чите. Находится ли там уже Платон Леонидович или нет, сказать мы не можем. Об этом нас не известили.
То есть сейчас пока неизвестно, что за следственные действия, будет ли предъявлено новое обвинение вашему подзащитному и вообще
мы
никаких...
Мы можем предполагать о том, что будут новые обвинения, но это предположение, четких данных у нас нету, поэтому и не очень хочется сейчас что-либо предполагать.
Свои версии на этот счет есть у журналистов, которые склонны связывать последние события с многочисленными заявлениями прокуратуры, намеревавшейся уличить Ходорковского и Лебедева в отмывании денег. Следствие располагает данными о том, что в течение 2000-2003 годов некоторые руководители и сотрудники нефтяной компании ЮКОС похитили и легализовали путем вывода за рубеж денежные средства в размере около 7 миллиардов долларов США, заявляла в мае 2005 года официальный представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова. Тогда же говорилось о том, что новые обвинения будут предъявлены в ближайшее время. С тех пор прошло полтора года, и пока не ясно, сейчас Ходорковский и Лебедев интересуют прокуратуру в связи именно с этим делом, или следователи накопали что-то еще. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. Еще одна новость. Сегодня стала известна врачебная профессия испанского доктора, который тайно отправился на Кубу, чтобы лечить Фиделя Кастро. Теперь пресса испанская и мировая строит предположение, чем же на самом деле болеет диктатор. А на Кубе это строжайшая тайна, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Доктор Хосе Луис Гарсия Сабридо, заведующий хирургическим отделением мадридской клиники имени Григорио Мараньона, является ведущим специалистом Испании в области раковых заболеваний пищеварительной системы. В середине декабря он отправился на Кубу на специально присланном за ним самолете. В этот же самолет, как теперь выяснилось, было погружено новейшее диагностическое и хирургическое оборудование. Лишь через 10 дней после отъезда врача на Кубу новость попала в прессу, которая сообщила, что известный испанский врач приглашен для обследования кубинского лидера. Советник по вопросам здравоохранения правительства Мадридской области Мануэль Ламела вынужден был выступить с объяснениями действий столичных властей. Он сказал, что с просьбой прислать врача и оборудование к Испании официально обратилась Куба, и что медицинские власти Мадрида выполнили свой профессиональный долг, пойдя навстречу кубинским властям. Ламела дал понять, что ему известен диагноз Кастро, однако он отказался даже назвать оборудование, которое по его распоряжению было направлено на Кубу, поскольку, как он выразился, это может нарушить врачебную тайну. Мануэль Ламела. «Мы предпочитаем сохранять тайну больного, как нам предписывает врачебная этика. Мы послали на Кубу лучшее оборудование и лучшего специалиста. Откликнуться на просьбу Кубы – наш долг как профессионалов». Одновременно испанские средства информации отмечают, что доктор Гарсия Сабридо пользуется у кубинской верхушки особым доверием. Он неоднократно бывал на Кубе, последний раз в ноябре этого года, когда выступил с докладом на конференции кубинских хирургов. О болезни Кастро на Кубе было объявлено 31 июля. Осенью ему была сделана операция. По мнению наблюдателей в Мадриде, испанский хирург должен решить, следует ли кубинскому руководителю осуществить повторное хирургическое вмешательство. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге прошла Всероссийская научно-практическая конференция по проблемам экологии больших городов. Ученые из Москвы, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов говорили не только о чрезмерном загрязнении воды, атмосферы и почвы. В провинции все активно строятся метрополитены, проектируются небоскребы и сложные транспортные развязки. Часто эти проекты оказываются на грани риска из-за отсутствия контроля и поверхностной геологической оценки участков, выбранных под строительство. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
В начале декабря случились волнения в самом высоком здании Екатеринбурга, бизнес-центре «Антей». Местные СМИ сообщали, что якобы сотрудники нескольких фирм, арендующих там офисы, заметили подозрительную трещину вдоль несущей стены сооружения. О результатах проверки можно догадываться лишь потому, что «Антей» функционирует в прежнем режиме. Планами строительства небоскребов власти делятся гораздо охотнее, чем информацией о состоянии уже существующих высотных домов. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Началась застройка Екатеринбург-Сити. Летом начнем строить высотного здания 57 этажей. И вдоль этой улицы будет застраиваться весь этот ряд. Там будут дома и 80-этажные офисные здания, красивейшие дома.
Интуитивная настороженность обитателей пока непривычных для провинции высоток имеет под собой почву, потому что дело в ней, в почве, объясняет генеральный директор научно-производственного объединения «Уралгеоэкология» Анатолий Скалин. Это предприятие должно дать заключение по поводу площадки для строительства одного из первых настоящих небоскребов Екатеринбурга. На конференции по экологическим проблемам больших городов Анатолий Скалин интересовался существующими методиками геологической оценки участков, отведенных под постройку высоких зданий.
По французскому проекту. Вот одно из самых высотных зданий в Екатеринбурге на сегодняшний момент. Небоскреб будет на хорошем скальном основании. Конечно, мне нужно знать, какие новые методические подходы по геоэкологическим исследованиям у нас есть в России. Учитывать взаимодействие с дренажными узлами метрополитена, в частности, вот рядышком с проектируемым зданием будет станция метро. У нас в городе много примеров так называемых техногенных месторождений, когда здания разрушаются именно из-за того, что происходит водоотлив. Красный переулок 13, общежитие, здание пятиэтажное, взято в железные обручи. Это напротив станции метро «Динамо». Здание вот как коромысло и чуть не развалилось. Таких примеров в городе можно привести очень много.
Геологические особенности, которые нужно учитывать при строительстве и высотных зданий, и метро, дорог, трубопроводов и другой инфраструктуры, удобнее всего нанести на карту. Такая карта пока создана только для Москвы, где главная беда – провалы почвы из-за образования карстовых пустот. Над этой картой работала лаборатория Института геоэкологии Российской академии наук под руководством доктора наук Владимира Кутепова. Геологические условия везде разные, административные повсюду одинаковые, отмечает Владимир Кутепов.
Предварительного исследования или изучения территории не проводится и не предусмотрено никакими нормативными документами. Изучение проводится по объекту. Вот объект запроектирован, изучается этот участок. А между этим объектом и соседним объектом остается территория, которая никак не изучена. На изучение геологических изысканий заказчик, как правило, скромничать, давать финансирование. Отсюда возможно различные неприятности.
Как следствие, любые чрезвычайные происшествия при строительстве и по его окончании приходится расследовать, а не предотвращать. Об этом говорит уже руководитель управления технологического и экологического надзора по Уральскому федеральному округу Андрей Королев.
Примерно каждая вторая проверка, которая сегодня проводится силами экологов, это проверка либо по жалобам трудящихся, либо это запросы прокуратуры, либо запросы каких-то правоохранительных органов. органов. На 50%, к сожалению, мы сегодня работаем не планово, а работаем по тем ситуациям, как бы аварийным, да, или по ситуациям жалоб, которые возникают в нашей сегодняшней с вами жизни.
С 1 января 2007 года вступит в силу новый градостроительный кодекс. У Федеральной службы технологического и экологического надзора появятся дополнительные функции по надзору за строительством. Любимый пример всех свердловских борцов с коррупцией и сторонников более жесткого контроля в строительстве – обрушение недостроенного автомобильного моста в Екатеринбурге в сентябре этого года. В декабре мэрия объявила, что причиной были ошибки проектирования. По информации окружного управления технадзора, мост строили вообще без оформления официального разрешения. Эксперты жилищного строительства заявляют, что несколько десятков высотных жилых домов в Екатеринбурге застройщики тоже возводят, не выполнив подобные формальности. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, экс-премьер России Михаил Касьянов. Свои вопросы Михаилу Касьянову можно передать по пейджеру в Москве 961-33-33, а в Санкт-Петербурге 740-40-49. Абонент «Радио Свобода».
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», и в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут сначала историческая рубрика «В этот день в эфире свободы», затем мы поговорим о самых последних новостях, но не о новостях политических, сводка политических новостей будет буквально через полторы минуты, а о новостях из мира науки. После этого наш репортаж на очень актуальную тему, имеется в виду погода, ненормальная погода, которая стоит сейчас в России, в европейской части России, и не только, и в Европе тоже, об этом мнение петербургских метеорологов. Затем в конце часа экономическая панорама, которую традиционно подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. И в конце часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Речь пойдет о том, как в этой практически 100% католической стране празднуют Рождество, как поляки покупают подарки, и в конце концов, что они с этими подарками делают или будут вынуждены сделать. Подробнее об этом в самом конце этого часа слушайте «Радио Свобода». Ну, а сейчас сводка новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В Ашхабаде на чрезвычайном заседании Народного совета высшего представительного органа Туркмении решено, что выборы президента состоятся 11 февраля. По поступающим сообщениям, туркменская оппозиция не может договориться о единой кандидатуре на пост президента. Такими кандидатами объявлены сразу двое. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в 2007 году завершились безрезультатно. Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, Белоруссия продолжает настаивать на более низкой цене. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли сотни людей. В городе Лагос группа местных жителей пыталась похитить нефть из нефтепровода. Произошел взрыв, возник сильный пожар, уничтоживший множество окрестных домов. В России за 11 месяцев этого года жертвами нападений на почве национальной вражды стали 44 человека. Почти 400 получили ранения. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе аналитического центра «Сова». Прокуратура Москвы сняла обвинение с одного из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергея Цивилева. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, однако, как сообщили в прокуратуре, для этого не оказалось достаточных оснований. В Баку совершено нападение на журналиста независимой оппозиционной газеты «Азадлык» Неджата Гусейнова. Он был жестоко избит в понедельник вечером группой неизвестных. В Юго-Восточной Азии проходят траурные церемонии. Ровно два года назад на регион обрушилось катастрофическое цунами. Его жертвами стали свыше 220 тысяч человек в 12 странах. Исламисты в Сомали отступают под натиском правительственных войск, которых активно поддерживает эфиопская армия. Эфиопия заявила, что, поддерживая сомалийское правительство, защищает собственные интересы в регионе. В Саудовскую Аравию уже прибыли свыше 1,5 миллиона мусульман для участия в ежегодном паломничестве в священный город Мекку. Религиозные церемонии начнутся через несколько дней. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 26 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
26 декабря 70-го года. Программа о книгах и авторах. Историк Федор Вишняков рецензирует книгу Жиля Перо о знаменитой советской разведывательной сети «Красная капелла».
Жиль Перо, героем его книги является Леопольд Треппер, новый советский резидент, то есть новый глава советской шпионской сети в Западной Европе, создатель знаменитой организации «Красная капелла». Господин Перо делает самые невероятные заявления об успехах организации Треппера. Треппер якобы знал все. Планы вторжения вермахта, дислокации германских сил, даже передвижение самого Гитлера. Увы, никакого подтверждения этих потрясающих успехов мы не находим. Текст двух-трех донесений Треппера, которые напечатаны в книге, взятые из архивов гестапо, состоят всего лишь из сплетен, собранных в парижских кафе. Наиболее трудным для автора момент наступает при описании ареста Треппера в ноябре 1942 года. Согласно секретным документам гестапо, опубликованным несколько лет назад в книге Давида Далина «Советский шпионаж», Треппер немедленно после ареста предал всех своих агентов, которых тут же арестовали. После этого он сотрудничал с гестапо в течение целого года до своего побега, посылая ложные донесения в Москву. А подчиненные Треппера проявили еще большее рвение в своем предательстве. В особенности это касается офицеров НКВД. Что до германских коммунистов, участников шпионской сети Треппера, то они оказались людьми покруче и не сломались даже под пыткой. Весь этот эпизод показывает, что сеть Треппера, знаменитая «Красная капелла», сослужила гораздо большую пользу немцам, чем Советскому Союзу. Жиль Перо пытается утверждать, что Треппер якобы блестяще обманул немцев, и что, как всегда, советские шпионы вышли победителями. Увы, ни крохи доказательства этой фантастической версии. В 1945 году Треппер попал в руки советских властей, его повезли в Москву и посадили в Лубянку. Ему повезло. Он чудом спасся. В 1955 году Треппера освободили, и он вернулся в свою родную Польшу. Что ж, счастливый конец шпионскому рассказу. Во время недавней антисемитской чистки в Польше Треппера выгнали со своего поста. Сыновья его эмигрировали на Запад. Сегодня это одинокий, сломанный старик.
Федор Вишняков о книге «Жиля Перо. Красная капелла». Радио «Свобода». 26 декабря 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, но не политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
У ученые из университета в Чикаго обнаружили в камнях возрастом около 2,5 миллиардов лет жиры, являющиеся типичным компонентом клеточных мембран архей, древнейших одноклеточных организмов. Многие виды архей живут в гибельных для других живых существ условиях. Например, вид Пиролобус фумарии способен жить в воде, нагретой до 113 градусов. Палеонтологические доказательства древности происхождения архей являются чрезвычайно редкими. Находка, сделанная чикагскими учеными, означает, что сообщество архей могло обитать на тех территориях молодой Земли, которые были залиты водами из гидротермальных источников. Исследователь Фил Китил из Нью-Мексико рассчитывает использовать сальп мелких морских животных для борьбы с глобальным потеплением. Похожие на полупрозрачную трубку величиной с арахисовый орех, сальпы постоянно поедают фитопланктон – микроскопические водоросли, которые поглощают углекислоту, растворенную в морской воде. Употребляя и перерабатывая водоросли, напитанные углекислым газом, сальпы выводят большое количество углерода из углеродного цикла, оставляя его на морском дне. Доктор Китил предлагает установить в океане насосы, которые бы качали богатую питательными веществами воду с километровой глубины в верхние слои. Это ускорит рост фитопланктона, который бы забирал до трети объема углекислого газа, получаемого человечеством за год. Американские биологи утверждают, что городские белки являются чрезвычайно хитрыми и коварными животными. Они любят лакомиться продуктовыми запасами своих соседей и никогда не сомневаются, стоит ли украсть чужой орех или желудь. Ученые наблюдали, как белка делала вид, что закапывает желудь в землю и даже разравнивала траву для убедительности. Через мгновение она спряталась в укромном месте с тем же желудем во рту. Но, несмотря на осторожность и хитрость, 80% белок, к которым ученые прикрепляют для наблюдения миниатюрные радиопередатчики, гибнут под колесами автомобилей. Европейский автоматический космический корабль «Жюль Верн» успешно прошел наземные испытания в Центре космических исследований и технологий в Нидерландах. Технические системы корабля в течение 3 недель подвергались воздействию высоких и низких температур и прочих неблагоприятных факторов открытого космоса. Запуск «Жюль Верна» запланирован на лето 2007 года. Целью полета является доставка грузов на МКС.
Ольга Орлова. Новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационная программа «Время свободы» продолжит очень актуальная для всех тема погоды. Нынешний декабрь преподнес немало погодных сюрпризов в Петербурге, где сосредоточено несколько научных заведений, которые исследуют как изменение климата, также они занимаются и прогнозами погоды. Так вот, в преддверии Нового года ученые, которые работают в этих учреждениях, еще раз поделились с журналистами своим мнением по поводу нынешних погодных аномалий. Рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Ученые всего мира продолжают спорить, что в первую очередь влияет на климат планеты. Большинство специалистов сходятся во мнении, что в последние десятилетия на Земле становится теплее из-за антропогенного фактора, а именно из-за выбросов в атмосферу парниковых газов. Но данные наблюдения не совпадают с результатами расчетов по самой современной модели. Кроме того, существуют межгодовые колебания температур, которые примерно в 10 раз превышают отмеченное потепление климата. Существует и другая группа ученых, которая считает потепление климата на Земле естественным и неизбежным процессом, связанным вовсе не с выбросом парниковых газов, а с тем, что мы живем в послеледниковый период, и ледники так или иначе находятся в процессе постоянного таяния. Как бы то ни было, все согласны с тем, что уходящий год был особенно теплым, говорит главный синоптик гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
Началось это повышение температуры с апреля месяца. Все среднемесячные температуры были на 1 градус выше нормы. Август, октябрь на 2 градуса выше нормы. Продолжалось это и в ноябре, и в декабре, да, еще более сильные аномалии. Таким образом, весь год очень теплый получается, постоянные плюсы, плюсы, плюсы от нормы. Перекрытие максимумов тоже большое количество случаев. Июнь 2 максимума перекрыты, в июле 2 максимума перекрыты, в октябре 3, в ноябре 1 и в декабре был, конечно, у нас рекорд за первую половину месяца перебрыто 11 максимумов.
В 2003 году после 12-летнего перерыва возобновились наблюдения на дрейфующих станциях «Северный полюс» в Центральном арктическом бассейне, говорит заведующий отделом метеорологии Института Арктики и Антарктики Владимир Родионов.
Если мы рассмотрим три периода, когда все три станции последовательно работали в 2003, 2004 и 2005 годах, то мы увидим, что в эти годы в Центральном арктическом бассейне температура была существенно выше. В некоторых случаях эти аномалии достигали 20 градусов.
Что же касается погоды в новогоднюю ночь на северо-западе России, то специалисты не обещают ни снега, ни мороза. Вернее, снег выпадет, но, скорее всего, к 31 декабря все-таки опять растает. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Очередная особенность России – никакие деньги не гарантируют их обладателю достаточной степени независимости. Приватизировав государственные институты и вернув под формальный контроль государства почти все крупнейшие бизнес-активы, российская власть фактически национализировала и миллиардеров. Так начинается материал Петра Осторожного на сайте «Газета.ру». Повод для размышлений автора – недавнее интервью, которое самый богатый человек России по версии журнала Forbes Роман Абрамович дал репортерам четырех западных изданий – Observer, Croa, Focus и Wall Street Journal. Беседа эта, по мнению «Газеты.ру», оказалась в высшей степени показательной. Чем же?
Во-первых, местом встречи. Это не Лондон, где олигарх и пока еще губернатор Чукотки проводит большую часть времени, а Москва. Во-вторых, стилем беседы. Слова господина Абрамовича было запрещено записывать на диктофон и публиковать как обычное интервью, то есть как последовательность прямых вопросов и ответов. И, наконец, в-третьих, и в главных, тем, что, собственно, сказал Роман Абрамович. Он сказал, например, что он наиболее комфортно чувствует себя в Москве, и что при Путине, который к которому Абрамович обращается на «вы», поскольку он старше, страна не стала менее демократической.
Как пишет «Газета.ру», короткий поводок, на котором оказался Абрамович, еще раз доказывает следующее. Во-первых, никто из российских миллиардеров не может позволить себе в интервью ни российским СМИ, ни зарубежным, ни по какому поводу критиковать власть. Во-вторых, крупный бизнес по первому требованию власти оплачивает любую ее инициативу. В-третьих, все представители крупного бизнеса, имея перед глазами пример Михаила Ходорковского, понимают, что даже ровные отношения с Кремлем не гарантируют ни сохранения активов, ни даже личной свободы.
Когда правосудие в стране заточено соответствующим образом, власть заставляет олигархов служить себе, не гарантируя взамен неприкосновенность собственности и личную свободу. Если учесть, что при желании любого крупного предпринимателя в России можно подвести под уголовное дело, и любое такое дело, несомненно, будет одобрено большинством населения, а значит, укрепит доверие людей к власти, у олигархов не остается выбора.
За очень большие деньги в сегодняшней России нельзя купить не только счастье, но и независимость от Кремля, считает редактор отдела комментариев «Газеты.ру» Глеб Черкасов.
У бывших олигархов, а ныне просто богатых людей в России есть ровно три модели поведения. Модель номер один – добровольное изгнание, как у Бориса Березовского. Модель номер два – недобровольное заключение, как у Михаила Ходорковского. Модель номер три выглядит более приемлемой, по крайней мере, внешне. Это сохранить свой бизнес в обмен на запредельную лояльность, на то, что человек не просто занимается бизнесом, но и финансирует все программы, в которых заинтересовано государство, ведет себя правильно с точки зрения сложившейся в России парадно-деловой морали. И вот теперь Абрамович дает очень странное интервью. Видимо, это связано с тем, что один из самых известных граждан России на Западе должен немного поправить имидж нашей страны, упавшей в связи с последними событиями.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане. в сентябре 2004 года. В Ашхабаде на чрезвычайном заседании Народного совета высшего представительного органа Туркмении решено, что выборы президента состоятся 11 февраля. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в 2007 году завершились безрезультатно. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли сотни людей. В России за 11 месяцев этого года жертвами нападений на почве национальной вражды стали 44 человека. Почти 400 получили ранения, говорится в докладе аналитического центра «Сова». Эти и другие новости в подробном изложении на волнах «Свободы» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Реальная заработная плата российских граждан за 10 месяцев увеличилась более чем на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социального развития, темпы роста показателей уровня жизни населения в январе-ноябре оказались выше, чем в прошлом году, когда рост реальных денежных доходов граждан страны составил чуть более 9%. В следующем году правительство, по словам вице-премьера Александра Жукова, продолжит политику увеличения размеров заработной платы и пенсии.
Мы твердо ориентированы на то, чтобы выполнить поставленную задачу в течение 3 лет удвоить заработную плату бюджетников. Второе. Довести размер социальной пенсии, то есть самой низкой пенсии, которая у нас есть, до прожиточного минимума. И эту задачу мы также выполним к 2008 году в обязательном порядке.
Федеральные органы исполнительной власти с 1 января 2008 года будут иметь право взимать плату за оказание государственных услуг гражданам и организациям только в тех случаях, когда это предусмотрено налоговым кодексом страны. Как сообщил сегодня руководитель аппарата правительства Сергей Нарышкин, уже началась разработка проектов документов, предусматривающих оптимизацию платных услуг, прежде всего в территориальных органах исполнительной власти.
В результате должно существенно сократиться количество посещений гражданами государственных органов власти для получения различных разрешений, справок и выписок, а в дальнейшем создать возможность для того, чтобы подобные документы граждане могли получать или по телефону, или по электронной почте.
В свою очередь, руководитель экономической рабочей группы администрации президента Антон Данилов-Данильян считает, что отмена излишних бюрократических барьеров приведет к заметному ускорению роста национальной экономики.
Если бы активно мы двигали упрощение бюрократических процедур, выдачу всяких разрешений и так далее, если бы мы качественно проводили работу по реформе технического регулирования, не чинили препятствия для принятия технических регламентов, то темпы у нас были бы не 6-7%, а выше 10 темп роста ВВП.
Российская банковская система в 2006 году по темпам своего роста опередила другие страны мира, увеличив свои активы на 37%, почти до 13,5 триллионов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это примерно 510 миллиардов долларов или в 3,5 раза меньше объема активов крупнейшего банка мира, японского Tokyo Mitsubishi UFG. Объемы кредитования населения в 2006 году, по данным Министерства финансов, увеличились на 50%, а реального сектора экономики более чем на четверть. Россия прочно удерживает первое место в мире по космическим запускам, проведя в 2006 году 24 пуска из 65, сообщил руководитель Федерального космического агентства Анатолий Перминов. Второе место по этому показателю занимают Соединенные Штаты, 18 пусков, третье и четвертое место делят Китай и Япония по 6 пусков, а на пятом Европейский Союз 5 космических пусков. Вместе с тем, как ранее говорил Анатолий Перминов, объемы финансирования национальной космической отрасли по-прежнему остаются недостаточными.
Цифра 305 миллиардов на 10 лет – это тот самый минимум, без которого реализация этой программы практически невозможна. Мы финансируемся в общей сложности меньше, естественно, чем Соединенные Штаты Америки, Япония, Европейское космическое агентство, Китай, Франция и сравнимы с Индией.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года может составить $180.20 за тонну, что на 50 центов ниже действующей сейчас ставки. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $57 за баррель или $416 за тонну. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в ноябре снизились на 3,7%, тогда как потребительские – лишь на 0,6%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Снижение потребительских цен на бензин было отмечено в 44 регионах страны. В 37 они не изменились, а в 7 регионах стоимость бензина выросла. За 10 месяцев года, согласно официальным данным, автомобильный бензин у производителей подорожал на 16,3%, а в рознице примерно на 11%. Несмотря на то, что темпы роста цен на нефтепродукты заметно превысили инфляцию, нефтяные компании отвергают обвинения в сговоре, объясняя ситуацию рыночными причинами. Говорит вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Никаких картельных сговоров нет, доказать это практически невозможно, а цены, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. И, как правило, в конец месяца это устанавливаются цены на нефть и на нефтепродукты в оптовом звене. И они достаточно одномоментно меняются во всех нефтяных компаниях, и именно это, видимо, дает основание антимонопольной службе говорить о неких картельных сговорах. На самом деле это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 35 копеек. На завтра 26.36. Евро сегодня стоит 34 рубля 62 копейки. Курс на среду 34.61. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. И история эта, как и все истории Запада и Востока на этой пост-рождественской неделе, имеется в виду Рождество, конечно же, не то, которое отмечается по юлианскому календарю, а то, которое отмечается по григорианскому. Итак, это, конечно же, рождественская история. На этот раз она из Польши. Рождество в этой католической стране отмечают практически все жители. И предпраздничная покупательская суета давно стала одним из главных примет декабря. О том, как поляки выбирают подарки, что дарят взрослым и детям, рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В нынешнем году некоторые торговые центры начали предлагать подарки к Рождеству уже в начале ноября. Одни этим недовольны, мол, теряется магия праздников. Другие, наоборот, радуются тому, что есть, по крайней мере, время выбрать как следует подарок. Я высматриваю заранее, что кому подошло бы на праздники. Захожу по дороге с работы в разные магазины и выбираю. А потом уже ближе к Рождеству и покупаю. До сих пор все получалось как надо. Говорит клиент одного из варшавских торговых центров. Его приятель добавляет. Ищу сыну что-то наподобие бронетранспортера, но вот уже 3 дня не могу найти. Хорошо, что еще есть время, потому что если что-нибудь другое куплю, будет небольшое разочарование. Что покупают поляки в подарок на Рождество? Последние годы все чаще в качестве подарка выбираются книги. Для детей есть множество великолепно изданных книг, сказки всевозможные, и это не так дорого. Если вы знаете литературный вкус того, кому будете дарить книгу, мы найдем конкретного автора и произведения. Если нет, можно выбрать что-нибудь нейтральное. Вот, например, энциклопедия запахов, пословицы. Есть из чего выбрать. Взрослые покупают чаще всего парфюмерию, и здесь тоже есть из чего выбрать. Одна из фирм к нынешнему Рождеству предлагает даже аромат, который вызывает у пользователя чувство счастья. В прошлом году поляки потратили на рождественские подарки около $3 миллиардов. Эти деньги мы потратим прежде всего на косметику. Косметические товары купит каждый второй поляк. Далее идут одежда, электротехника. Достаточно высоко в этом списке находятся также игрушки. А что варшавяне не хотели бы получить в подарок на Рождество? По результатам мини-опроса в центре польской столицы, наиболее нежеланный подарок – это, как ни странно, деньги. Деньги не хотела бы, чтобы мне подарили. ведь это значит, что кто-то не захотел подойти с сердцем к выбору подарка.
Это сумме-таки неякий
подарок. Деньги, это я бы сказал, никакой подарок. Мол, возьми и до свидания. Мне не хотелось над подарком подумать. Носки не хочу получить и вообще никакой одежды. Обычно вечером в сочельник, в канун Рождества, польские дети, которые надеются найти утром подарки под елкой, оставляют на столе комнаты, в которой стоит елка, стакан молока и печенье, для того, чтобы ими смог подкрепиться святой Миколай, то есть Санта-Клаус, а также несколько морковок для его оленей. Работать польским святым Миколаем очень нелегко, рассказывает пан Антоний, который перед Рождеством уже много лет подряд превращается в самого желанного гостя детей. Подбежал однажды какой-то маленький мальчик и как схватит меня за бороду, как потянет. Борода, конечно, отклеилась, а он как закричит: «Смотрите, Миколай не настоящий». Спрашивают дети, женат ли Миколай, если он приезжает на ленях, то где они в данный момент, где он делает столько подарков и так далее. Для каждого ребенка нужно найти время, спросить, вел ли он себя хорошо. И лучше всего, если получается сделать так, чтобы ребенок сам себе что-то пообещал. Например, лучше учиться или больше не вставлять заколки для волос в розетку. А что, если святой Миколай немного ошибается? Принесет, например, два одинаковых подарка или подарок неподходящего размера? В Польше все более распространенной становится замена таких подарков. В некоторых многоквартирных домах, доступ куда закрыт для посторонних, нежеланные подарки выставляют на лестничную клетку, так, чтобы сосед мог поменяться, если у него есть чем. Все чаще, однако, подарки просто меняются в магазинах. В борьбе за клиентов многие торговые сети идут на это. Продавец одежного магазина. Бывает иногда, что кто-то выбрал неподходящий размер, ошибся и хочет вернуть покупку. Конечно же, в такой ситуации мы идем навстречу. Поэтому случается, что подарки дарят вместе с чеками. Некоторые магазины, однако, меняют их уже даже без чеков. Может так случиться, что чек просто выбросили. Но и здесь есть выход. Копию можно найти в нашей компьютерной системе. Это возможно. Говорит продавец магазина с сувенирами. Между тем, католическая церковь призывает поляков задуматься прежде всего над духовным значением праздников. Отец Ян. В духе веры, надежды и любви должны проходить праздники, так, чтобы каждый мог открыть их смысл, то есть увидеть в другом человеке человека.
Другим человеку человека.
Необычный подарок приготовили в нынешнем году полякам и политики. Депутаты правящей партии «Право и справедливость» записали альбом с несколькими польскими рождественскими песнями – календами. Вот как одну из самых известных календ поют политики.
Дзисяй в Бетлеем весела новина.
А вот версия церковного детского хора. Календы в собственном исполнении – это также лучший подарок родителям от детей. Празднование Рождества в польской семье без этого обходится редко.
Ой, малюшки, 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 як оленька вицька, аль болитесь якобы, якобы, кавалечек смыцка.
Ли-ли-ли.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная рождественская история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». И через минуту после двух коротких объявлений следующий час нашей программы прежде всего поговорим о ценах на российский газ.
Остановите насилие. Покончите с чудовищной жестокостью и кровопролитием.
Переход к новому порядку избирания губернаторов я лично приветствую.
Без отопления остались 117 жилых домов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скончался легендарный певец Джеймс Браун.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.